Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов, и в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. Сегодня мы с вами поиграем в съедобное-несъедобное. Где между ними граница? Смотрите, какую дегустацию мы провели в студии моей программы «Живая еда», и я вам расскажу, что по поводу таких экстремальных увлечений думает современная наука. Смотрим.
У меня такое смутное ощущение, что я в детстве нечто подобное делал. Я вспомнил, что это.
Так?
Это зубной порошок. Когда-то у моей бабушки был зубной порошок. Я иногда пробовал это в качестве экзотики делать. Вот, это оно.
Удовольствия не очень много, так скажем.
Вы когда-нибудь ели мел? Нет, даже не так. Вы разбираетесь в съедобных сортах мела и глины? Я с недавних пор разбираюсь. Оказывается, все это продается, и у них немало поклонников. Некоторые прямо спать не могут, если у них нет в запасе пачки мела или упаковочки другой вкусной аппетитной глины. В общем, мне стало любопытно, и я устроил дегустацию. Меня охотно поддержал мой давний друг, известный фуд-блогер Макс Брандт. Мы с ним не в первый раз пробуем странное. Однажды, например, это был экзотический вид итальянского сыра казу марцу. Он известен тем, что в нем живут и очень бодро себя чувствуют особые личинки, которые этот сыр слегка переваривают и тем самым придают ему очень яркий, терпкий вкус. Ну и прыгают, конечно. Вы наверняка спросите, как такое едят вообще? А люди еще и не такое употребляют в пищу. С нездоровым, скажем честно, удовольствием. Сырой картофель, сгоревшие спички, стекло, камни, лед. И я намеренно не перечисляю самые неаппетитные варианты. Ну, лед еще, допустим, куда ни шло. Кто в детстве не жевал сосульки? Но все остальное... Чаще всего ученые регистрируют случаи увлечения мелом и глиной. Поэтому и находятся предприимчивые люди, которые все это продают. Мы с Максом попробовали глину и мел с несколькими вкусами. Вы не поверите, какое разнообразие сортов есть в продаже.
Наша задача — попробовать зрителю рассказать, каково это на вкус. Начнем с самого классического из подмосковных карьеров — очищенного мела. Меня беспокоит вопрос зубов. Что говорит твой опыт на эту тему?
Есть хороший дантист у меня. Я, если что, дам контакт.
Я надеюсь, мой стоматолог этого не видит, а то выкатит мне счет в два раза больше обычного.
Вначале нужно понюхать.
Ах, да-да-да.
Это очень важно.
Я забываю правила дегустации.
Органолептика, конечно.
Пахнет школой.
Да. Очень спокойный аромат. Сдержанный, потому что нет ничего яркого, но есть некоторая меловая сухость. Вот. Та самая, когда с доски стираешь, и вот...
Нотки тряпки.
Да, да, кстати, но уже высыхающие.
Каких зубов менее жалко все-таки?
Которые меньше видно в кадре. Это вот как-нибудь...
А, вот так, да? Давай.
Не знаю, было ли вам слышно, но за кадром мои коллеги в этот момент еле сдерживались, чтобы не засмеяться в полный голос. Я их понимаю. Это действительно смешно, когда узнаешь, что есть такие сорта мела, как грецкий орех, кэшью, фисташка, бамбук, попкорн, инжир, разные географические места Казахстана, вроде Актобе или Медео. Мы старались уловить эти нюансы, но, если честно, не очень получалось.
Ну,
там были нотки тряпки, здесь нотки пыли с пола.
Соглашусь, кстати. Здесь есть какой-то соленый вкус. Определенно, то есть не просто вот порошок. Здесь есть базовая небольшая солоноватость. А это какой конкретно вкус?
А тут не подписано.
А-а-а.
Здесь сказано ассорти. Здесь могут встретиться такие. Вот и догадайся, что это? Это грецкий орех или это кэшью? А может быть это иньян?
А не может быть это фисташка? Потому что она очень соленая. И вот если об этом подумать, и по цвету плюс-минус подходит.
Какая у тебя прекрасно развитая фантазия. Молодец.
Ну, на самом деле, вот, я советую чуть побольше попробовать откусить и...
Раскрывается?
Раскрывается фисташечка, вот 100%. Вот, смотрите, он это ест.
Теперь ты меня зазомбировал, я тоже это чувствую.
Ну да.
Глина в нашем с Максом меню тоже была с красивыми названиями, вроде «узбекская розовая», «абрикос», «трюфель», «узбекская голубая». Мне было невкусно, но смешно. А вот мой коллега в какой-то момент чуть ли не получил удовольствие.
Все, хватит этих мучений, последний образец.
Наконец-то что-то вкусное.
Кстати, она очень соленая. Вот языком просто.
О!
ешь, да?
Вау.
Ну, реально соленая.
Да, не, вот это, кстати, очень здорово, потому что много не съешь, но налижешься вдоволь.
100%?
Да. Я из Петербурга, я соль обожаю. Нет, ну вот это я бы с собой даже взял.
Завернем.
В общем, теперь я далек от мысли, что в жизни нужно обязательно попробовать все. Глину точно можно пропустить, как и всю остальную несъедобную экзотику, вроде мыла, шерсти, гипсокартона и краски со стен. Проблема в том, что некоторые люди отказаться от поедания странных веществ, а иногда даже и предметов, никак не могут. Тяга к тому, что не является едой, это расстройство пищевого поведения, которое называется пикацизм. От латинского слова «пика» — «сорока». Заболевание официально зарегистрировано, например, в DSM — диагностическом руководстве по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации. Но если вы время от времени едите именно мел или глину, а также известку со стен или землю из горшков, или это делают ваши дети, не спешите сразу бежать к психиатру. Возможно, вам поможет гематолог. Это врач, который занимается диагностикой заболеваний крови. Дело в том, что в данном конкретном случае речь может идти о железодефицитной анемии. Это когда в организме не хватает железа. Признак, который называется извращением вкусов, очень часто встречается при этой болезни. Правда в том, какая связь между дефицитом железа и тягой к мелу, в котором никакого железа нет, ученые пока не разобрались. Есть гипотеза, что это как-то связано с нарушенным из-за нехватки железа метаболизмом гормона дофамина. Проблемы с ним могут привести в том числе к перепадам настроения, депрессии и прочим неприятным психологическим последствиям. И, между прочим, депрессивное состояние часто сопровождает тот самый пикацизм. Железодефицитную анемию важно диагностировать и лечить во избежание осложнений. Зачастую, кстати, недостаточно даже специальной диеты с говядиной, печенью и так далее, требуется курс лечения препаратами, содержащими железо. Еще два типичных случая пикацизма – это беременные женщины и малыши. По статистике, около 18% детей до 10 лет частенько тянет на странное, а после этого возрастного рубежа – около 10%. Ученые считают, что эти аномальные желания достались нам, людям, от далеких предков приматов и обусловлены генетически. Современные приматы, кстати, тоже в этом замечены. Как у растущего организма, так и у растущего плода есть свои особые потребности. Им, в частности, может не хватать каких-то макронутриентов вроде того же железа. Плюс очень важна защита от токсинов, которые теоретически могут попасть в организм вместе с едой. И в этом смысле те же мел и глина могут быть полезны, поскольку они хорошие абсорбенты. Конечно, такое поведение могло быть оправдано разве что лет 100 или 1000 назад, а в наши дни куда вероятнее, что вместе с глиной ты получишь не пользу, а соли тяжелых металлов, в частности свинца, и это может очень плохо сказаться на развитии, в том числе интеллектуальном. Так что это все вещи не такие безобидные, и за тем, что ребенок тянет в рот, нужно, конечно, следить. Ну и напоследок скажу, в каких случаях точно стоит бить тревогу по поводу тяги к поеданию странного. Если такие вещи с человеком происходят регулярно, в течение как минимум месяца и уже в более-менее сознательном возрасте, у детей-подростков и у взрослых, исключением могут стать жители Танзании и Перу, там глину едят в соответствии с давними традициями. В остальных случаях это, как правило, все-таки лечится. Главное – дойти до врача. Ну а что делать, если пристрастия у вас неординарные, но они касаются обычных продуктов, просто в странных сочетаниях? Отвечу коротко. Наслаждаться.
Это, Максим, белый шоколад с настоящей
черной икрой. Настоящий, ох, наконец-то.
Давно мы не тратили так бездарно бюджет нашей программы. Но для тебя ничего не жалко.
Мы все съедим. Не пропадет.
Это придумал один из знаменитых шеф-поваров, который первым предложил вот так сочетать два продукта из абсолютно разных опер.
У него упало случайно на белый шоколад черный икра?
У шеф-поваров, как мы знаем, ничего случайно не падает. Они проводят долгие недели, так сказать, в почесывании репы. Чем бы еще удивить этих своих присыщенных гостей? Будем называть вещи своими именами. Какой твой прогноз? Будет это вкусно для нас?
Я думаю, что даже если нет, мы будем себя
подстегивать.
Убеждать в том, что да нет, ну как может быть невкусна черная икра? Хотя она переоценена вообще совершенно.
Вот, это мое мнение тоже.
Красная намного вкуснее, ярче. Вот.
Но это продукт с такой раскрученной репутацией.
Да, да. Дорого, богато.
Да.
Ну что ж, я предлагаю приступить. Да надо уже брать, что?
Детям потом будем рассказывать, да?
Да.
Вот в этом главный смысл этого блюда. Похвастаться потом. Итак, белый шоколад с черной икрой.
Порча продукта и одного, и второго.
Вот снял с языка просто. По-моему, они вообще не сочетаются.
Ни икра не чувствуется. Пропадает, растворяется. И белый шоколад тоже как бы чуть теряется. Ну, никакого смысла нет. То есть, это не противно, это можно есть, но это не нужно есть.
Это блюдо фокус ради фокуса.
Да.
Вот шеф-повара часто этим грешат.
Расстройство именно не от вкуса, а от ощущения обманутости. То есть, ну, и чё? И вот, и угу. Как дальше? Что? Бестолково? Бессмысленно? Может, мы не распробовали?
Еще по одной, давай.
Ну... Та же история.
Возьмите кусок селедки с кусочком шоколада. Будет примерно такой же эффект.
Ну что, я расстроен.
Я тоже.
Честно. Ну, такая задумка была.
Да, вот такое нас постигло разочарование. Впрочем, ценители и знатоки черной икры мне потом объяснили. Все дело в том, какие именно брать. И икру, и шоколад. Они же все разные. И такое сочетание, изобретенное британским шеф-поваром Хестоном Блюменталем, подают во многих ресторанах мира. Этот же человек, кстати, прославился мороженым с беконом и яйцом и кашей из улиток. Кстати, в некоторых национальных кухнях есть много несочетаемого с нашей точки зрения. Например, Китай. Там делают сладости со свиным жиром. И рыбу готовят в том числе со свиным салом и сладкими соусами. Есть и у нас блюда, которые у иностранцев вызывают шок. Я на днях смотрел видео, снятое американцем в Москве. Его до глубины души потрясло, что в меню некоторых семей есть такое блюдо, как молочный суп с лапшой. А порой и с сахарком. Для нас нормально, а для него странно. Другой ролик он озаглавил «Russians pickle everything that fits in a jar». То есть русские маринуют все, что лезет в банку. А кислые суточные щи с характерным запашком, а холодец? С ним мы даже как-то проводили эксперимент с участием иностранных студентов. Они называли его «желе с мясом», а желе в их понимании – десерт. Во время дегустации на некоторых ребят было просто больно смотреть. В общем, на вкус и цвет, а все потому, что рецепторы у людей могут быть устроены по-разному. Да даже их количество на языке отличается. В профессиональные дегустаторы часто идут люди, у которых вкусовых сосочков на языке раза в три больше, чем у обычного человека. Влияют и жизненный опыт, и традиции, и гены. Например, жители Средиземноморья, где исторически едят много горьковатых овощей, вроде рукколы, брокколи или листовых салатов, закрепили наследственную нечувствительность к их горечи. За это, кстати, в нашем организме отвечают как минимум 28 генов рецепторов горького вкуса. По крайней мере, столько известно современной науке. Она вовсю занимается исследованием этой темы. Есть даже такое научное направление, как генетика вкусовых рецепторов. Пока главным образом в роли подопытных выступают лабораторные животные. Американские ученые из университета Теннесси, например, выяснили, что мыши-любители алкоголя так на него падки, потому что в этаноле есть сладкий компонент вкуса. И поведение мышей-алкоголиков зависит от генетических различий в восприятии сладкого компонента. Во время эксперимента потомкам любителей спиртного удаляли ген TAS1R3, ответственный за восприятие сладкого в алкоголе, и тяга к нему заметно сокращалась. Так восприятие вкусов моделирует поведение, и, конечно, не только у мышей. Для чего это может пригодиться с практической точки зрения? Ну, например, для разработки новых вкусовых соединений – подсластителей, усилителей вкуса, блокаторов горечи или приправ, которые сделают более приятными противные лекарства. А есть у таких генетических открытий и развлекательный потенциал. Один российский медико-генетический центр даже завел совместный проект с рестораном. Расшифруй ДНК и насладись обедом, соответствующим твоим генам. Нужно всего лишь сдать немного слюны. Я это сделал и не пожалел. Но это история для следующего подкаста. Я буду рассказывать о том, на что способны современные генетические тесты и стоит ли верить обещаниям тех, кто их продает. Следите, Подключайтесь, подписывайтесь на мой подкаст там, где вам его удобно смотреть или слушать. Пишите вопросы и комментарии, обязательно буду реагировать. Покупайте мои книги в магазинах или по ссылке в шапке профиля. Увидимся, услышимся. С вами был Сергей Малоземов.